Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 8 марта 2024 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Ну, в самом начале хотел бы поздравить тех, кто отмечает 8 марта. Вот, хотя это и такой праздник, введенный с подачи Клары Цеткин и Розы Люксембург, но тем не менее огромное количество наших соотечественников, людей, которые себя относят к русскому миру, они празднуют этот праздник. И поэтому хочу поздравить женщин, тех, кто празднует, мужчин, которые поздравили женщин, ну и со всеми, в общем-то, окружающими. Вот. Желаю хорошего настроения и исполнения желаний. Ну, в рамках, конечно, русского мира. Ну, другая там важная тема, которая сейчас стоит на повестке дня, это заявление Макрона, который сказал о том, что он не исключает отправку военного контингента на территорию 404. Ну, как-то он там сказал, потом он сказал, что я же не сказал, что я отправлю. Я сказал, что не исключаю. Это разные вещи. Ну, тут сразу есть вопрос от Черного Круга. Он там пишет: «Здравия всем, Владислав Александрович. Стрелка компаса повернулась на большую войну. Это очевидно. Как действовать России? Долбануть по какой-нибудь иррелевантной натовской территории подальше от своей границы чем-то тяжелым, килотом, этак на 100? Или есть и другие варианты отвратить конкретный апокалипсис?» Конец цитаты. Ну, это мнение Черного Круга по поводу стрелки компаса на большую войну. Я выскажу свою позицию. В общем-то, я думаю, что война может быть настоящая, война может быть, так сказать, в рамках там, технологии Второй мировой войны. Если вы помните, она там, так сказать, называлась «Войной моторов». Значит, Запад спит и видит, чтобы Россия вела эту войну в рамках Второй мировой войны. Ну и в России, в общем-то, есть масса, насколько я понимаю, масса агентуры различные, которые тоже хотели бы затолкать Россию вот в этот стандарт Второй мировой войны без использования ядерного оружия. Отсюда вот эти заявления Макрона с тем, что мы отправим там кого-то, значит, заявления всяких, так сказать, деятелей, которые говорят о том, что Россия использует ядерное оружие только при угрозе своему существованию, ну и так далее и тому подобное. И не все люди, которые так говорят, не все они понимают, что они говорят. Но смысл в том, что они, в общем-то, тем самым ретранслируют готовность России вести войну со странами НАТО обычными вооружениями. И здесь нужно понимать все без всяких сантиментов, что Россия однозначно проиграет эту войну. Без всяких яких. Ну, как бы там ни рассказывали, ни показывали о том, о великой российской, так сказать, промышленности военной, так сказать, о великом духе воинском русского солдата, значит кремляне подпитывают это, говорят, ну вот смотрите, русский солдат, это, так сказать, солдат духа, солдат победы. Ну, в общем, так сказать, там ребята работают в этом направлении, но нужно понимать, что когда солдаты там ацтеков планировали сражаться с испанцами в начале 16 века, когда, в общем-то, испанцы высадились в Мексике и начали, значит, захватывать и уничтожать империю там майя, ацтеков, инков. Там тоже у этих ацтекских солдатов, я думаю, что этих инкских солдатов тоже, в общем, с духом, я думаю, что было все в порядке, но технологически испанцы, в общем-то, использовали порох, вот, и в результате пушки, и в результате они выиграли. Но так и здесь. Значит, если Россия не будет использовать весь арсенал своего оружия, в данном случае, в первую очередь, ядерного оружия, то она обречена на разгром со стороны западных стран. Кто бы что ни говорил. Значит, кому-то это может не понравиться очень сильно. Да нет, мы такие тут крепкие, у нас тут такая военная промышленность, с нами Китай, Корея Северная, с нами там Иран. Ну, это все хорошо звучит, но еще раз повторяю, что современная война, которая готовился Советский Союз и Россия, это война ядерная. Война, которая предполагает полное уничтожение вооруженных сил и, возможно, всей, так сказать, инфраструктуры противника. Понимаете? Вот. И только в этом случае ни у американцев, ни у натовцев в голову не приходило начинать войну с Советским Союзом. Ну, там воевали где-то там во Вьетнамах, там вот где-то вот там на окраинах. Вот. А в данном случае, если НАТО пошлет свои войска на территорию 404, ну, я думаю, что не пошлет, но тем не менее, если вот, так сказать, какие-то люди скажут, не-не-не, мы будем тут биться, так сказать, фехтоваться, как, в общем-то, в древности, вот, то естественно, у них больше людские ресурсы, больше производственные возможности, сами они биться не будут, люди-то думают, что там французов они пошлют, да нет, они наймут там каких-нибудь там марокканцев, там африканцев, массу народу, так сказать, есть масса желающих, которые, в принципе, за хорошие деньги готовы будут сражаться где угодно. Вот так же, как вот войска территории 404, это, в общем-то, те же самые русские люди, которым, так сказать, пообещали хорошо заплатить, и они, в принципе, так сказать, готовы были, значит, воевать с русской армией. То есть это медицинский факт. На мой взгляд, конечно, вот этот подход, заявление с утра до вечера о том, что Россия, так сказать, не-не-не, Россия применит ядерное оружие только при угрозе своему существованию, это подход заведомо проигрышный. Ну, мое понимание. Я могу ошибаться, я, в общем-то, каждый раз перед выпусками говорю о том, что то, что я говорю во время вот этих, так сказать, выпусков программы «Русский взгляд», это чисто мои размышления и умозаключения. Я ничего не утверждаю и могу ошибаться. Ну, и здесь я могу, конечно, ошибаться, но вот у меня взгляд такой, понимание такое. Мы никак, русские, не влияем на политику Российской Федерации, при всем моем сожалении, это нужно тоже понимать. Значит, кто-то думает, что, так сказать, что я вот тут поддерживаю там во всем Кремль, потому что мы тут с Кремлем находимся в одной лодке. Ну, возможно, в каком-то отношении, да, так сказать. Вот русский народ, он находится с Кремлем в одной лодке. Это так. Но оно так исторически сложилось в 1917 году, когда, так сказать, тут насадили большевистскую власть немцы. Вот потом, так сказать, немцы отвалились, они проиграли войну, у них случилась революция, проиграли Первую мировую войну, дальше Вторая мировая война. Ну, вот и дальше все это продолжается. Но, тем не менее, надо, в общем, понимать, что русский народ, при всем при том, не имеет больших возможностей на влияние, политическое влияние на действия, так сказать, руководителей Российской Федерации. При всем моем сожалении, так сказать, вот. Это проявляется в разных там деталях. В разных деталях, там, вот, сказать, в завозе, там, вот, так сказать, мигрантов из Средней Азии, там, ну, еще какие-то детали. Поэтому и то, как будет протекать вот эта военная кампания, тоже не от нас не зависит. Ну, там зависит, конечно, от людей, которые воюют, от их героизма, от их желания победить. Ну, зависит. Но ключевые решения принимают все-таки, так сказать, на другом уровне. И поэтому вот на эти решения повлиять мы, к сожалению, не можем. На мой взгляд, ситуация, я вот хочу, так сказать, разложить ситуацию с Макроном и вообще с НАТО. Что происходит? На мой взгляд, ситуация достаточно очевидная. Еще там, в предыдущих выпусках я говорил, что в той же самой Европе, в общем-то, в банках лежит около 35 триллионов евро, которые принадлежат европейцам. Что такое 35 триллионов евро? Это, ну, почти 2 ВВП Европы. Значит, это что такое, так сказать, деньги? Деньги – это долговые расписки. То есть они получили за свою работу какие-то, так сказать, там бумаги. На этих бумагах было написано там, 1000 евро, там 100 евро. Ну, вот там дальше они складывали в этот банк с тем, чтобы, когда им понадобится, этим людям, гражданам евро, Евросоюза, чтобы они могли эти деньги, на эти деньги что-то купить. Но совершенно очевидно, при ВВП Евросоюза, всего Евросоюза, в 20 триллионов долларов, они ничего на 35 триллионов долларов купить не могут. Причем из этих 20 триллионов долларов там, значит, входят там услуги полиции, услуги там проституток, медицинские услуги, там какие-то там банковские услуги, страховые услуги и так далее и тому подобное. В реальности, так сказать, процент производственной промышленной продукции, ну, наверное, процентов там 20-25, то есть около там, 4-5 триллионов долларов. Вот. Значит, на 35 триллионов вы 4-5 триллионов никак не можете, так сказать, поделить, чтобы оно, так сказать, цена не выросла как минимум в 7 раз. Вот. Ну и плюс еще какие-то деньги, евро у различных центробанков, у различных держателей евро из других стран, которые, значит, там вкладываются там 70% своих активов вложили в доллары, там 30% в евро. И, значит, там тоже такие серьезные суммы. Понятно, что если люди пойдут тратить свои эти деньги, накопленные, их встретит два варианта. Первый вариант. Банки им не дадут деньги, рухнут банки. Банки, так сказать, банкиры скажут, что деньги у нас забрали там государство там в долг, еще кто-то, какие-то фирмы в долг забрали. И вот мы вам не можем отдать, и банк, в общем-то, так сказать, рухнет. Это один вариант. Второй вариант, чтобы этого не допустить, государство европейское, ЕЦБ, напечатает эти 35 триллионов и начнет выдавать всем желающим, так сказать, даст деньги в банки и начнет выдавать всем желающим. В этом случае, так сказать, вся эта, так сказать, система финансовая, она рухнет. Ну, как рухнет. То есть цены там, Мерседес стоил там 50 тысяч евро, будет стоить 350 тысяч или 500 тысяч евро. И не факт, что его продадут. Скажут, да ну его нафиг, не нужен евро, давай там оплачивай там, не знаю, там, там какими-нибудь там, золотом, там еще какими-то там тугриками, не знаю чем. Ну, надумают они чем оплачивать там или там активами какими-то, так сказать, реальными, там, чтобы это вот Кока-Кола, вот. То есть такой вариант тоже может быть. В этом случае, и в первом, и во втором случае, люди, которые туда положили деньги, они своих денег не получат. Естественно, эти люди серьезно работали. Я просто знаю, как работали европейцы, как американцы работали. То есть это там рассказы, там наши там эти коммуняки рассказывают, что да и в Европе там люди не работают, там они отдыхают, у них там какой-то небольшой рабочий день. На самом деле они реально работали, реально выкладывались. Я просто в свое время, еще в 90-е годы приезжал и был поражен, как они работают. Просто поражен. Производительность труда в Европе была выше в несколько раз, чем, так сказать, в бывшем Советском Союзе. И эти люди, они откладывали деньги, причем, так сказать, поколениями, с тем, чтобы потом их потратить. И многие из них там пребывают в уверенности, хотя я думаю, что сомнения есть, определенные, но у него пребывает уверенность, что эти деньги, ну, как бы возможность, вот эти долговые расписки, которые они положили в банк, вот возможность их, в общем-то, так сказать, отоварить у них будет. И когда они узнают, что этой возможности нет, естественно, они, так сказать, разорвут там Макронов, Шольцев, всю политическую там элитку. У меня есть один хороший знакомый, вот, который всегда называет эти элитки кодлами. Все эти политические кодлы, они просто порвут. Выступления всех этих фермеров, которые там сейчас раскатывают на тракторах в Европе, они покажутся просто детским утренником. Даже не то, что детским утренником, а репетицией детского утренника по сравнению с тем, что, так сказать, начнется там в этой Европе, когда озлобленные там европейские бюргеры, значит, пойму, что их, в общем, так сказать, деньги их потрачены. Единственный способ уйти от этого – война. Вот я тут обсуждаю с какими-то своими знакомыми иногда, там, ну, как-то, так сказать, это, и вот на вот такую дилемму, которая она стоит перед политическими, так сказать, элитками и кодлами этими европейскими, так сказать, ответ один, так сказать, единственный способ у них – война. Правильно. Единственный способ – война. Но в этой войне они не хотят сгореть. Они должны еще и победить. Но война в любом случае нужна. И в этом случае есть такая поговорка, что война все спишет. Поэтому они мечутся, так сказать, и тот же самый Макрон, который, значит, как вот рассказывают, как слухи ходят, я, в общем, не готов это утверждать или подтверждать, о его семья, она в каких-то учредителях каких-то, так сказать, ротшильдовских банков или там, так сказать, финансовых структур. То есть это человек, который из семьи людей, вхожих в тайны банковских вот этих, так сказать, структур. Это очень такие серьезные тайны. Вы можете узнать тайны Шольца, там, сколько там он, чем-то, завернул на себя, будучи мэром Гамбурга. Вы можете тайны этой Бербок знать, тайны еще каких-то людей, ну, в том числе личные тайны Макрона, что там в 14 или в 15 лет, что он делал. Но тайны этих банков вы не узнаете никогда. Они охраняются намного более серьезно, чем тайны государств. И этот человек посвящен в эти тайны, Макрон, в силу своего происхождения. Вот. И я так полагаю, они прекрасно понимают, чем для них все, вот вся эта бодяга может закончиться. Понимаете? Вот. И им нужно увернуться. Выйти из этого капкана они не могут. Все. Денег этих нет просто. Я в свое время говорил об этом, и сейчас повторю. Я просто помню, что российские там всякие политики предупреждали Запад, в начале 2000-х это было, что это не дело, то есть это неправильно брать в долг у будущих поколений. Это было начало 2000-х годов, вот, и они там, российские, так сказать, вот эти, так сказать, деятели политические, говорили о том, что на Западе делают большую ошибку, влезая в долг к будущим поколениям. Значит, ну, они как бы влезли в долг, но теперь, в общем-то, так сказать, момент, они думали, что они там создадут новую экономику, какую-нибудь там, эту, там, зеленую, там, энергетически малопотребляющую энергию какую-то, так сказать, там, какие-то фантазии у них были. Я лично думаю, что все эти планы, они провалились. Все провалились. Ну, потому что существует, кроме там, заинтересованности различных компаний, трест корпораций западных и Кодл, вот, значит, которые там, допустим, не хотели позволять создать эффективный аккумулятор. То есть такие работы были, велись. По поводу эффективного аккумулятора. Они, в принципе, были созданы, возможно, или там, ну, направление было. Но они все это, так сказать, выкупили патенты и все это, так сказать, спрятали. За один год, за один месяц, там, или там, за два, за три года эффективный аккумулятор не создадите. Они, значит, выстроили из вот всей, так сказать, наукообразной публики, там, пирамиды людей, которые, так сказать, занимаются единственным, чем препятствуют развитию освоению новых научных знаний, постижению, понимаете. Вся эта наука заточена на то, чтобы, так сказать, человек как можно меньше, так сказать, постиг в системе мироздания. Вот. И энергия самая важная вот в этом, так сказать, сегменте. Я это лично знаю, потому что я, в общем-то, я еще, так сказать, несколько лет назад об этом говорил, что, в общем-то, так сказать, это все понятно. Это все понятно. Вот. Они, это их интересы были не допустить развития новой энергетики. Но они выгребли эти деньги. Сейчас никакая ни новая энергетика, ничего им не поможет. Им нужно отдать деньги этим людям. Они отдать ниоткуда не могут. Ну, единственный шанс, я говорил, что там, завоевать Россию. Захватить здесь природные ресурсы. Понятно, что вот на данном этапе Россия никаких природных ресурсов никому не отдаст. Но, тем не менее, у них там планы всякие созревают. И вот этот Макрон, он мечется со всякими планами. Причем, видимо, кто-то его убедил, что можно тут ввести какие-то якобы французские войска, ввести в боестолкновение с российскими войсками, и это будет без ядерного, так сказать, использования ядерного оружия. Так вот, здесь нужно, в общем, четко, так сказать, дать понять этому Макрону, что никто тут, так сказать, этими ракетами «Град» и вот этими, так сказать, там, такие, пушками там, и дронами не ограничится. Что в этом случае Россия должна, может и должна применить весь арсенал своих средств. Поэтому, понимаете? Потому что эти ребята, если, не дай бог, они там выиграют, мы не знаем, что они тут устроят в России. Хотя, в общем-то, так сказать, значит, в общем-то, и российская власть тоже, так сказать, в свое время там, в общем, тоже не все правильно делала. Не все правильно делала, так сказать. Еще там много нужно будет разбирать. Даже в отношении тех же самых так называемых украинцев. За 30 лет новой России уже можно было создать там целые горы, там джамалунгмы создать, книг, монографий, статей, исследований, популярных каких-то материалов, фильмов о том, что русский народ и так называемые украинцы — это, в общем-то, тот же самый народ, только вид сбоку. То есть слово «украинец» – это территориальное понятие. Так же, как «рязанец», там, я не знаю, «сибиряк», там, я не знаю, кто-то, «уралец», вот, значит, и там, «помор». Это все терминология о субэтносах русского, большого русского народа. Эти люди, в общем-то, сказать, живут в русском мире, хотя их пытаются оторвать, там, натравить, но тем не менее. А понятие «Украина» – это географическое понятие, которое означает окраину, пограничье. Так вот, российская власть не озадачилась, даже началась эта военная кампания, не озадачилась, чтобы, в общем-то, сказать, направить каких-то ученых, писать эти материалы, снимать фильмы. На сегодняшний день никто даже не занимается с этими людьми, которые там. Никто. Никто им не говорит, что, ребята, так сказать, даже на Западной Украине, значит, им же нужно говорить: вы, ребята, что за Украина? Вы русские люди. Значит, едва ли не единственный материал, ну, были, конечно, после этого еще материалы, там был еще там западноукраинский такой блогер, он хороший материал, так сказать, выкладывал, так сказать, о том, что он сам западной Украины, Андрей Ваджа. Вот Андрей Ваджа, как раз он, так сказать, он по происхождению, так сказать, где-то вот с западной Украины, он, в общем, очень толковый публицист, о том, что это один народ. Один. Генетически, культурно, там, религиозно. Один. Понимаете? Вот. Ну, мы вот в свое время написали, так сказать, на страницах Ари.ру было несколько материалов, которые назывались «Великая украинская тайна 1, 2, 3». И там было все четко, понятно. Значит, без всяких отклонений. Значит, понятно, что на протяжении там 90-х, там 80-х даже, так сказать, начиная с 20-х годов, большевички придумывали и украинизировали, так сказать, население. То есть само слово «украинизация» – это, в общем, слово противоречит правилам русского языка. Что значит «украинизация»? Рязанизация, там тоже можно, там, поморизация, сибиризация. Что такое? Это географическое понятие. Но они в него, в это географическое понятие, вложили этническое содержание и начали, в общем, так сказать, навязывать там какую-то языковую самостийность и так далее и тому подобное. Это дело большевиков. Большевики бродят по Москве. Большевистский зиккурат, ну, точнее, это не их зиккурат, они под их эгидой, этот зиккурат, в общем-то, стоит на Красной площади. Ну, значит, и работает, я думаю, что каким-то образом он действует. То есть ничего не происходит. Понимаете, так сказать, это вызывает определенные, в общем-то, мысли. Мысли определенные. Вот. Определенные размышления. Ну, я думаю, что движение все равно, так сказать, идет в правильном направлении. Я думаю, что так или иначе. Значит, изменения какие-то в политике будут, но в целом меня несколько смутило то, что за два года Ну, выступления по телевидению есть, причем первых лиц государства о том, что да, победа будет в этой военной кампании. Все. Но дальше какие-то вот, сказать, детали, они, честно говоря, вызывают смущение. Смущение. Так, Сергей, 1956. При решающей битве у Кортеса был всего-навсего один боевой заряд, остальные были холостые, и даже это на ацтеков произвело такое воздействие, что они побросали оружие и разбежались. Конец цитаты. Ну, правильно, так сказать. Вот. Так и здесь. Ядерное оружие, которое передали, значит, разработчики, так сказать, гитлеровской Германии. Одна часть они передали этого оружия, уже готового к использованию американцев, американцам. Ну, и технологию вместе с фон Арденом они передали Советскому Союзу. Поэтому американцы взорвали, конечно же, в 1945 году две немецкие бомбы. Одну плутониевую, а одну, так сказать, бомбу в Хиросиме и Нагасаки. Была еще там одна уроненная бомба, были еще какие-то там, так сказать, сюжеты. Но об этом не говорят. Рассказывают о том, что, так сказать, героические американские физики разработали ядерное оружие, разрабатывали на протяжении 1942-1945 года. Вот. Значит, даже там генерал Гроувс, который был от армии США, от правительства, он, в общем-то, так сказать, был администратором этого Манхэттенского проекта. Он даже написал там в 1953 году мемуары. И я вот, в общем, так сказать, начал, обратил внимание, кстати, на там такие нестыковки именно из-за этих мемуаров. То есть, и когда все это мне стало понятно, откуда это ядерное оружие у них появилось, и мне стало понятно, зачем и потребовалось, чтобы он писал, в кавычках, мемуары. Писал, потому что он, так сказать, частично выдумал их. Вот. Не то, что, так сказать, вот все выдумал, нет. Просто то, что, так сказать, по времени было смещено, 42-й год, там, в общем-то, что они создали, там, так сказать, теорию, вот, все это полная ерунда. Вот. Для того, чтобы скрыть реальную историю происхождения ядерного оружия у Соединенных Штатов Америки. Даже вот Советский Союз тоже не возражал, даже вот, так сказать, эта история о том, что якобы супруги Розенберг, кажется, Розенберг, якобы передали атомные тайны, ядерные тайны, так сказать, американцев в Советский Союз, и потом их даже как бы казнили. Это все операция прикрытия. Тут Ваджа, да, вот ваша, Андрей Ваджа. Вот Андрей Ваджа, как раз он, так сказать, он по происхождению, так сказать, где-то вот с Западной Украины, он, в общем, очень толковый публицист. Он хорошие, так сказать, материалы делает. Вот он все четко, так сказать, описал, рассказал, расставил точки над «и». Где этот Ваджа? Почему его нет по телевидению, не показывают? Почему ему не задают вопросы? Почему? Ну, не знаю. Так. Так что ядерное оружие, оно должно быть применено. Либо это не настоящая война. Ну, мы тогда должны сделать вывод. Для европейской вот этой, так сказать, шоблы, которая там управляет, это все понятно и очевидно, зачем им это нужно. Слить, списать на войну свои финансовые кризисы и крахи. Как это получится у них, я не знаю. Но я думаю, что время уже, так сказать, часики тикают, как говорится, понимаете. Часики тикают, и я так полагаю, в этом году у них, может, все-таки часики могут дотикать. Пока европейское население, оно, в общем, не хочет даже в мыслях представить, что их деньги, их нет. Дело не в том, что они потраченные, так сказать, еще. Их просто нет. Они потрачены, так сказать, но они потрачены на какие-то личные дела, на личные планы политические вот этих людей, которые управляли. На эти деньги перевезено там, не знаю, 30 миллионов там этих всяких африканцев, арабов, ну и всяких, так сказать, полезных для Европы людей. Вот. Ну, для Европы, которую строили вот эти вот, так сказать, правящие вот эти, так сказать, элитки. Там, на свои там какие-то там планы увеселения, там, на прессу там потрачено, на там зеленую повестку, в общем, на все что угодно. на все что угодно. Важно, что они этим людям, которые туда эти деньги свои кровные, тоже заработанные потом и кровью, носили туда, в эти банки, они отдать не могут. Ну и война – это, так сказать, способ единственный, древний, древнейший способ. Вот. И теперь, в общем-то, это тоже надо объяснять вот этим европейцам. В Кремле тоже, в общем, почему-то уходят от этого. Значит, или там около Кремля. На самом деле очевидные вещи. Очевидные. Вы объясните этим европейцам, чего вы, так сказать, чего вы там ходите вокруг да около. Ну, мне непонятно это. Дмитрий, Москва. Владислав Александрович, зачем текущей власти активные пассионарные люди, которые создадут мощную экономически развитую страну? Эти люди не захотят иметь такую административную систему и снесут ее. Понимая это текущее руководство, ничего не делает. Конец цитаты. Ну, возможно, вы мыслите в правильном направлении. Возможно, так. Но в любом случае, понимаете, поражение, оно будет для вот этих людей, которые там, так сказать, поражение России, не дай бог. Оно будет намного более катастрофичным. Намного более катастрофичным, так сказать. Вот. Значит, есть же вариант передачи каких-то, так сказать, там, прав или там делегирования каким-то, так сказать, людям пассионарным. Понимаете, так сказать, нельзя ходить тут вокруг да около, пытаться, так сказать, зарыть голову в песок. То есть не решать вопрос там с тем же самым НДСом. Это просто, ну, на самом деле, ну, с НДСом это такая, так сказать, уже назревшая, перезревшая тема. То есть в России на НДС 20%. 20%. А вот я, у меня так список тут скинули этого НДСа. И я хочу сказать, тут 20% это в Европе. В Европе 20% НДС. А в таких странах, как США, там, например, 0. Кто-то, может, не знает, а в США там НДС 0. Все удивляются, а почему так США развивается? Европа хереет вот потихонечку, так сказать. А США все-таки там двигаются, там есть определенное развитие. Понимаете, поэтому американцы, возможно, так сказать, им, может быть, так нет необходимости, так сказать, там, сейчас дергаться. Ну, они так думают. Может быть, их пронесет. Но я думаю, что не пронесет. Или, например, в замечательном государстве Казахстан. 12% НДС. Казахстан 12%. В Киргизии 12%. В Узбекистане 12%. Понимаете, так сказать, там, во Вьетнаме 10%. В Иране 9%. В Швейцарии 8%. Ну, вот, так сказать, в Арабских Эмиратах 5%. 5%. Понимаете? И 20%. Понимаете? А в США, еще раз напомню, 0. В Японии тоже 0, кстати. Поэтому там, в Южной Корее она тоже достаточно активно развивается. 10%. Вот этот вопрос до сих пор не решается. Значит, не создана индустрия создания производства дронов. Насколько я понимаю, там, в общем-то, все равно как базовые элементы вот этих дронов их закупают в Китае. Там моторчики, там какие-то платы, там какие-то все там закупается в Китае. То есть за 2 года не создана индустрия, хотя, когда вот была Великая Отечественная война, там в течение там, года перевезли, там, в течение полугода перевезли там, всю промышленность, а через год она начала выдавать танки, самолеты из-за Уралья. Вот. А к 1944 году Советский Союз там, превзошел производство Германии, там, а это не только Германии, всей Европы. Он превзошел. И начал выдавать этих танков столько, что, так сказать, танковые армии, русской армии там, в 2, в 3, в 4, в 5 раз превосходили немецкие танковые армии и артиллерийские, так сказать, там, соединения, артиллерийские силы. Поэтому я вот читал там соотношение в этих операциях в различных там у немцев там. Ну, я условно говорю, я точно там не помню. У немцев 5000 стволов артиллерии, а у советской, так сказать, советской группировки, так сказать, войск, там 20 тысяч стволов или 15 тысяч стволов артиллерии. Все. Победили это благодаря этому. Мужество солдат, да, хорошо, но все равно, так сказать, стволы, все это нужно. Была развернута промышленность. Значит, ну, была, конечно, так сказать, жесткая дисциплина. Сейчас есть другая мотивация, когда у людей есть финансовый, так сказать, интерес. Ну, значит, финансового интереса, в общем-то, не поддерживается. Не поддерживается, так сказать. Деньги куда-то растекаются, так сказать, в небольшом кругу, и все, в общем-то. Вот. Насколько я понимаю, снаряды пришлось где-то, так сказать, там, просить там, у Северной Кореи. Ну, может быть, это слухи, но тем не менее. Так, Громан 2. Главное, что Россия не сдюжит экономически эту масштабную войну. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Тут мне просто рассказали, выступал где-то вот Сергей Иванов. Помните, был такой министр обороны, а потом там заместитель президента по экологии почему-то. Ну, он, так сказать, такой достаточно посвященный в тайны человек, участвующий в каком-то, так сказать, управлении, ну, значит, прямо сказал, что импортозамещение не случилось. Не случилось импортозамещение. Не случилось. Почему? Ну, потому что нужно было менять правила игры. Правила игры не поменяли. И вот эти дроны, там, всякие упыри, там, скальпели делают в гаражах. Может быть, дали им какие-то территории, денег. Я думаю, что этим людям особо не дали. Денег для того, чтобы они купили много станков, чтобы это была не одна там группа людей, которая сделала там этот дрон-упырь или дрон-скальпель, а должно быть там, 1000, там, 100 групп. Ну, это 1000, там, может, много сказал, но я думаю, что и 1000 не будет лишним. Понимаете, чтобы эти люди могли попробовать свои силы. Та же самая замечательная Украина, она готовится в 2024 году выдать 2 миллиона дронов. 2 миллиона дронов. Понятно, что они сами, возможно, не выдадут, но Европа сможет наладить производство. Значит, у России есть такое стратегическое преимущество, благодаря которому она выиграла Вторую мировую войну. Это так называемая стратегическая глубина. Как немцы не прорвались, как они не дошли до Москвы и до Волги, но тем не менее еще там, сказать, там стратегическая глубина, еще там было там 7 тысяч километров, где можно было разместить производство, значит, там, переработку, добычу там всяких, так сказать, материалов, вот, где жили люди, там, выращивали там продукты, так сказать, где были порты, в которые можно было принимать военную помощь из-за рубежа или купленную продукцию. А в данном случае у территории 404 стратегическая глубина – это Европа. Причем, которая говорит, не-не-не, мы не воюем. Мы не воюем, не-не-не. Ну, не знаю, не знаю. В общем, все как-то, знаете, как-то выглядит очень, очень странно. Я могу чего-то не знать, могу ошибаться. Вот, я ни на чем не настаиваю. Так, да, Сергей, 1956. По сети гуляет видео, как сельские жители борются с военкомами на 404 с топорами, избивают их легковыми машинами, а в 404 начинается широкое творчество масс. Конец цитаты. Ну, я сам видел это видео. Вот, значит, особенно меня впечатлили гуцулы. Гуцулы. Там, значит, пытаются кого-то, видимо, там взять или там в машину затащить. И тут, значит, эти гуцулы там на конях, там, так сказать, на каких-то жигулях, там, так сказать, оранжевого цвета сбивают сначала, потом с топорами вылетают и ломают эту машину этих военкомов украинских. Ну, это, так сказать, это, кстати, это такая позитивная информация. Позитивная. Женщины там эти, позитивная информация. Но это, в общем, неорганизованные люди. Почему товарищи в Кремле, около Кремля не организовывают? Почему этим людям не рассказать о том, что они русские? Почему? Вот это меня вызывает определенные, так сказать, какие-то, так сказать, вопросы. Вызывает, смущает меня все это. Так, давайте еще вот ваши вопросы зачитаю. Фиалка. Добрый вечер. Идут учения НАТО, в которых принимает участие более 90 тысяч военных, в том числе Швеция, еще и не вступив в этот альянс. Чего добиваются они этим? Хотят напугать Россию. Как мы должны ответить на все это? Конец цитаты. Испытанием ядерного оружия или, так сказать, конкретным, ясным сообщением, что, ребята, если, так сказать, обратно все не вернется взад, как оно было там в 91-м году, плюс еще, вот, так сказать, территория ГДР, она должна быть демилитаризована, как обещано было, так сказать, вот. Без этого, значит, мы, в общем, без возвращения взад, мы нанесем удар. Удар по центрам принятия решений. О чем говорили, кстати, так сказать, года три назад, там говорили про центры принятия решений, что-то, ну, все, вот мы тут готовы. Ну, готовы, давайте. Давайте. Я думаю, что они услышат. Они услышат. Вот. Конечно, я не хочу, чтобы никакой войны не было. Сказать, конечно, категорически. Никому она не нужна. Но без страха войны, никакого понимания интересов России и русского народа нет, не было и не будет. А из России вот трансляции вот этого своего понимания нет. Сделали гиперзвуковое оружие. Все, молодцы. Все. Почему никому не сообщается о том, что как оно будет работать? Я понимаю, там военные и так это понимают. Военные понимают. Но дело в том, что политики – это люди зашоренные, которые вообще плохо понимают, что такое Россия, что такое гиперзвуковое оружие, что такое ядерное оружие. К сожалению, вот эти политики, политиканы – очень малограмотные люди. Ну, их туда специально, конечно, запихали, ими удобно манипулировать. Но им нужно объяснять. А говорить о том, что, так сказать, не-не-не, мы только вот, если вот, так сказать, будет под угрозой существования России. Стоп. А что, сейчас это не под угрозой на существование? Это исконно русская территория, за которую Россия воевала там 200 лет. Закончила она, значит, воссоединение своих территорий только в 1945 году, когда вернулся, так сказать, Львов и все эти области Западной Украины. Это исконно русская территория. Более того, на территории замечательной Польши остались еще и русские города, там, так сказать, даже названия этих городов, там, километров там 50 от границы, там какой-то вот русский город был древний, основанный там в 11 или в 12 веке, он остался у Польши. Вот ему, ну, хрен с ним, остался, говорит, поляки, я не думаю, что наши враги, я вообще не думаю, что там нашими врагами являются немцы, там, британцы, американцы, французы, нет, это правящие шоблы, которые, так сказать, растратили их средства, то есть им нужна эта война. Ну, начинайте работать с этими людьми, начинайте объяснять, что там с финансами. Тем более у вас забрали деньги. 300 миллиардов долларов, а в реальности, я думаю, что 600. Причем этот Кудрин, который туда эти деньги положил, которого объявили выдающимся министром финансов в мире, он очень хорошо себя чувствует. Очень хорошо. Хотя очевидно было, что эти деньги нужно было дать русским людям, в виде там кредитов каких-то там, финансирования каких-то проектов. Вот. Для того, чтобы здесь создавалась промышленность. Автомобильная, электронная, там, химическая промышленность. Еще там масса видов промышленности. Нет. Они, в общем-то, так сказать, отвезли туда. Вот. А теперь перспективы, они такие, знаете. У России хорошие перспективы, но еще не стопроцентные. Но еще не стопроцентный. Ожидать, что там Запад развалится, просто так вот сидеть ждать, ну, тоже, мне кажется, так сказать, немножко опрометчиво. Хотя я уверен, что у кремлевских товарищей есть доступ к каким-то там предсказаниям, пророчествам, причем, так сказать, то, что там сбылось на 100% у каких-то гарантированных этих самых ясновидящих провидцев. Это, в этом у меня нет никаких сомнений. Глоба, он, так сказать, опубликовав там в 90-е годы вот все эти, так сказать, документы, к которым он получил доступ, я думаю, что он развеял все сомнения. То есть на Руси были такие люди. То есть на Западе они тоже, возможно, есть, но на все это наложила лапу ватиканская, так сказать, слово хочу... Не хочу слово «мафия» использовать. Ватиканская группировка. И она не позволила там растечься, так сказать, вот по каким-то монастырям там. Они все четко контролируют. Даже сейчас вот то, что происходит на территории 404, значит, вот сейчас там выясняется, что армия, которая там воюет против России, она численностью не 700 тысяч, то есть на бумаге 700 тысяч, вот ревизоры из США, вот тут Сергей написал, что в ВСУ началась ревизия, уже ревизоры из США не досчитали 700 тысяч военных, а деньги за них 404, страна 404 получала от США регулярно. Вопрос, где деньги, ЗИН? Одно из двух, или цифры ВСУ были завышены, либо 700 тысяч было уже утилизировано вооруженными силами РФ. В остатке только 300 тысяч солдат ВСУ. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, ровно об этом, если вы там послушаете, обратитесь к старым выпускам, я об этом и говорил, что Украина не может быть Украиной, если они не будут приписывать каких-то военных и получать за них деньги. Ну, вот оно как бы... просто нашло подтверждение у ревизоров из США, что вместо там 700 тысяч военных, которые должны быть на линии фронта, их только 300. Остальные были приписаны, за них получали деньги, пилили между собой там генералы, министры, ну и вся эта пирамида. Вот. Значит, в армию они не хотят идти. Все надо заканчивать. Надо заканчивать. Вот. Ну, не знаю, как это будет продолжаться. Как это будет продолжаться. В общем, не все... Я так полагаю, не все там около Кремля, видимо, этого хотят. Ну, у меня такое ощущение есть. Не все. Они об этом не говорят, но если у них где-то, так сказать, есть какие-то средства, какие-то там ниточки у западных кураторов, ну, в общем-то, их там, видимо, там подергивают. Вот вы это не делаете или это не делаете. Ну, и все затягивается. Роман, то, о чем вы говорите, может быть только в исключительном случае, когда Кремль прям, ну, сильно-сильно прижмут. Конец цитаты. Ну, дай бог, чтобы никого не прижали, чтобы все было хорошо. Я вообще, так сказать, за то, чтобы никаких войн не было. Но, тем не менее, финансовый вопрос, он самый важный. Вообще все, что происходит на территории 404 в отношении с Россией, так сказать, все происходит из-за финансового вопроса. Потому что для вот этих вот европейских там кодл, шобл и американских, это означает катастрофу. Вот реально катастрофу. Это не фермеры. А там всякие там предприниматели, средний класс, которые знают, как разбираться, так сказать, они сами, в общем-то, так сказать, эти деньги тоже там по-всякому, так сказать, зарабатывали. В том числе, так сказать, это там какие-то деньги, которые там заработали, ограбив там какие-то африканские колонии там, или азиатские колонии. То есть это такие серьезные ребята. Серьезные. И тут, когда они выяснят, что деньги их потрачены, я думаю, что у них очень-очень много вопросов будет. Очень много вопросов будет. И в Европе там политический класс заменят конкретно. Причем, куда этот отправят, очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Они могут обратно вернуть все свои, так сказать, эти самые там варианты расправ над своими этими негодяями. Так же, как вот я рассказывал, что там во время там эпидемии чумы там в Швейцарии там в 16 веке и чума сошла на нет, и тогда эти там врачи в каком-то там больнице, которые получали, хорошо зарабатывали на этом, они начали сознательно вот вытаскивать там какие-то там тряпки и там заражать людей. На каких-то мероприятиях там люди собирались, там глашатай там что-то зачитывает в Берне. Или в Берне там, или как будто, или в Женеве, ну нет, не в Женеве, или в Берне, или вот в каком-то таком городе. И они этих людей заражали. Их поймали. Очень-очень жестко их наказали. Там, их там четвертовали, этих врачей. Там врачи, их там помощники, они как бы выходили туда. У них, видимо, иммунитет какой-то был. Или они, может, там какие-то вариант перчаток был. Ну, в общем-то, они заражали вот этими, так сказать, там, тряпками, одеялами, так сказать, вот этих вот, так сказать, больных. И их поймали за руку, в общем-то, несколько человек, даже, может, несколько десятков. Их там пытали, мучили, потом там четвертовали, там очень все серьезно закончилось, очень серьезно. Вот. Поэтому европейцы изобретательны на этот счет. Вы представляете, что там в перспективе светит этому Макрону? Или там Шольцу? Ну, Шольцу, может, не знает. Поэтому он, в общем-то, так сказать, вписался. Или это Бербок. Бербок вообще ничего не знает. Она прыгала на батуте. Ей на батуте, так сказать, там никакая информация была неизвестна. Поэтому она там допрыгала и там прыгает. А с них будут спрашивать. С них будут спрашивать, а их ниоткуда ничего не возьмется. Ну, возьмут у них там что-то, то их собственность, там, которая там не покроет даже 1%. Даже 1%, даже меньше. Ну, вы представляете, так сказать, настроение вот этих людей, которые там поколениями собирали деньги. Немцы, вот я знаю, просто я бывал в Германии, мне рассказывали, немцы очень-очень экономные люди. Это у нас там рассказывали там про бабушек, которые там требуют, чтобы свет там в прихожей там выключался, так сказать, там, в ванной, в туалете, чтобы свет не горел там, в общем-то, вот. Воду там особо там экономно к ней относились. А в Германии еще круче. Еще круче было, так сказать. Вот. Они там зимой там не топили как следует, там у них в холоде сидели. Значит, свет то же самое, там, так сказать, не дай бог, пришел там в прихожей, не выключил свет, или там в туалете, там, понимаете, так сказать. Вода, вот эти раковины с этими затычками, которые там опускаются, так сказать, и вот в раковине, чтобы там умываться, чтобы вот, вот той же самой водой, которую я там набрал, вот. И только когда там вся семья умылась, можно затычку поднять эту, вот, и слить воду. А в Советском Союзе отродясь такого не было. Просто воды было до дури. Мойся не хочу, понимаете? Это они копили деньги. Они очень, так сказать, экономные люди. Страны такие не сильно богатые природными ресурсами. Поэтому они будут очень-очень огорчены тем, что, так сказать, кто-то их деньги потратил. Я думаю, что они сейчас боятся даже этот вопрос поднимать. Россия должна поднимать. Поднимать должна Россия. Не нужно бояться этого. Не нужно. Торговля будет. Промышленность будет. Производство будет. Никуда не денется. И Мерседесы будут производить. И Мерседесы будут дышать. На эти Мерседесы снимут все налоги с них. Я не знаю, как это будет. Но в любом случае, в общем-то, так сказать, все будет работать и производиться. Просто уберут всю эту, так сказать, бюрократию гигантскую европейскую. Вот Елена Петергов пишет. Приветствую, золото растет каждый день. Уже 2180 за унцию. К чему бы это? Конец цитаты. Уважаемая Елена, к тому, что я рассказывал. Потому что это единственный актив, на котором можно строить финансовую систему. Потом можно в этот актив включить уже, так сказать, как бы углеводороды, дерево, энергию. Но в основе должно быть что-то, какая-то вот, так сказать, единица такая должна быть. Вот. Она, может быть, золото не сильно там нужно и не сильно можно использовать. Но, тем не менее, это лучше, чем какой-нибудь биткоин. Понимаете? В любом случае, так сказать, там кольцо можно сделать, сережки можно сделать, там какие-нибудь контакты можно сделать, там много чего можно сделать. Ну и в целом, в общем-то, в виде слитков банки могут говорить, так вот у нас вот, да, у нас там 1000 вот этих самых, вот слиток золота. Вот на эту 1000 могут там добавить, так сказать, там 100 тысяч киловатт электроэнергии, ну и так далее и тому подобное, так сказать, на 1000 грамм золота. Ну, я условно говорю. Вот, то есть это точка отсчета. И сейчас возвращаются вот к этой системе. И ничего другого не придумать. Так. Ярослав Харьков. Владислав, что по пророчествам? Какие правда, какие ложь? Не являются ли некоторые пророчества инструментом с принципом «не рыпайтесь», оно само как-нибудь уладится? Конец цитаты. Ну, какие-то пророчества были. Ребята, которые управляют и в России, и на Западе, они очень серьезно к ним относятся. Вот. К тому же самому, там, вот, 44-й президент. Вот мы там смотрели, так сказать, за событиями, так сказать. Я серьезно относился вот к пророчеству Кейси и других, так сказать, предсказателей, которые сказали, что 44-й президент будет последний, 44-й будет последний. Там есть несколько человек, которые это сказали. Но публика, она к этому относилась так несерьезно. Ха-ха, хи-хи, так сказать, это Трамп 45-й. Ну, я выяснил, так сказать, и много раз доказал, что Трамп 44-й президент. Потому что один президент посчитан дважды. Он через один срок был, его посчитали там 25-м и 27-м. А он по числу этих живых людей, он всего, так сказать, там, тот был 25-й, а Трамп 44-й. И он последний. Понимаете? Вот еще 4 года назад, если бы вам сказали, что там будет происходить в Америке до выборов, вы бы не поверили, ну, многие бы не поверили. Я-то к этому относился, так сказать, вполне серьезно. Многие бы не поверили, как Америка, богатейшая страна, которая управляет миром, командует, у которой все есть, все хорошо, все, чтобы у них там как-то же какие-то сложности были. А вот оно происходит. Вот оно происходит. Тут какой-то Байден непонятный, тут всякие исследователи американские, не российские, они, значит, там обращают внимание, там уши не те, там маска как-то движется, еще что-то там, значит, выражение лица не то, фотографию настоящего Байдена и вот этого. Есть вопросы какие-то. Я еще не буду там вдаваться. Много странностей. Человек не помнит, что было вчера и вообще, где он жил, в каком пространстве, так сказать. Вот. Значит, этот человек вдруг становится президентом. Ни с того, ни с сего. Я тогда еще после там выборов говорил, что странно, что этот человек стал президентом. Он, в общем, плохо, у него плохо с памятью. Он не мог организовать свои выборы. Дело в том, что тот же самый Трамп, он, понятно, что у него там какие-то закулисные там покровители, там какие-то там партнеры. Но, тем не менее, свои выборы он мог вполне сам организовать. Он, в общем, толковый предприниматель. И он должен был стать президентом. Но этот, который Байден, он организовать не мог. Значит, кто-то за него все сделал от начала до конца и поставили его. То есть это не случайно. И он, скорее всего, в общем-то, сказать, он не будет следующим президентом. И будет ли следующий президент, вопрос. Если будет Трамп, то как бы это вот пророчество, оно еще, так сказать, не будет реализовано. Потому что он, Трамп, 44-й. Значит, комната 45-го президента пустая там у этого Кейси. Вот он видел в своем видении. Он во сне видел. Он даже не помнил, что он видел. Он просто во сне говорил, что он видит. А потом просыпался, все, так сказать, он не помнил, что. И, значит, там женщина записывала, ну, стенографистка у него записывала вот эти видения его. Вот он видел, что 44 комнаты с президентами США. 45-я была пустая. Поэтому, если он будет опять, то как бы пророчество еще, в общем-то, так сказать, не реализуется. Но то, что он последний, в этом у меня никаких сомнений нет. Понимаете, так сказать, как оно там будет в момент, там, когда его выберут или там не выберут, мы не знаем. Вариант того, то, что не будет выборов, очень высокий. Очень высокий. Вот это то, что доллар, золото пошло вверх, это, так сказать, серьезный такой знак. Причем золото будет расти, а золото достигло уровня своего, значит, того уровня, которого не достигало никогда. То есть исторически самая высокая цена в долларах. Золото. Все, исторически она достигла. И двигаться будет дальше. Так, Сергей, 1956. Кремляне в Донецкой и Луганской области хотели создать украинские школы, где преподавание должно было вестись на украинском языке. Местные жители просто встали на дыбы, и кремлянам пришлось отказаться от этой затеи. Конец цитаты. Ну, это просто говорит о том, что в Кремле не совсем, в общем, так сказать, патриоты русского народа находятся. Вот такой важный момент. Не совсем. Не совсем. Значит, отсюда вот эти вот всякие, значит, двусмысленности о том, что, так сказать, не создана реальная научная, значит, школа, монографии, статьи о том, что это единый русский народ. В этом есть как бы выход из этой вот, так сказать, тупиковой ситуации. Я думаю, что это такой достаточно искусственный тупик. О том, что это единый русский народ. Не создаются и сейчас и такие организации. Понимаете? Хотя масса людей оттуда переселилась в Россию. Около 10 миллионов человек, которые приехали в Россию, здесь живут и осознают себя вполне русскими людьми. Почему об этом им не говорит? Не говорится. Понимаете? Так. Анна Питер. Здравия, Владислав Александрович. Скажите, пожалуйста, когда возможна эскалация с ЕС? Конец цитаты. Ну, я думаю, что, если честно, мне кажется, что никакой эскалации не будет. Вот мне вот просто сегодня, так сказать, один из слушателей из Франции, он прислал такую фотографию. Значит, он старый слушатель, он живет во Франции, он прислал фотографию. У нас тут на опоре ЖД путей такой плакат. «Макрон, мы не станем умирать за Украину». Я думаю, что он шел, он просто увидел, сфотографировал, прислал. Никто там не собирается, так сказать, воевать за Макрона. Ну, единственное, они этими деньгами, ну, могут там в теории нанять там каких-нибудь зулусов или там гуркхов, это в Непале есть еще что-то. Но боюсь, что, так сказать, к этому моменту у них уже этих денег, они покатятся вниз. Будет то же самое, как было с советским рублем, помните, да? Когда я вот просто помню, там в Ленинграде еще Ленинград был, так сказать, приходишь на рынок, протягиваешь какие-то там, они говорят, не-не-не, мы рубли не берем, только доллары. Это 91-й год, на секундочку, 91-й год. Поэтому у них то же самое будет, единственное, что они будут брать, неизвестно. Потому что доллар тоже пойдет туда же, все пойдет туда же. И все эти дергания, все метания там, Макронов, всех этих самых европейцев, это все метание вокруг вот, понимания того, что с ними сделает средний класс Европы, когда поймет, что денег нет. Они страшно этого боятся. Страшного. А в России молчат. Набрали его в рот воды и молчат. Нужно им сообщать, ребята, проблема вот в этом. Проблема, значит, торговля все равно будет. Если люди работают, все так же будет работать. Просто исчезнут бюрократические структуры, ненужные. Ну, есть нужные бюрократические структуры, тоже такой важный момент. Всякие там в городишках, там этих самых, там эти люди, которые там занимаются там благоустройством, социальной, все это нужно будет. Просто исчезнет огромное количество, так сказать, этих бюрократов, которые там, в общем-то, тратили деньги там на зеленую политику, там на борьбу с этим волшебным вирусом, на 70 миллиардов евро купили этих самых препаратов против волшебного вируса. То есть на каждого европейца по 10 штук. Там то ли 6, то ли 5, то ли 6 миллиардов этих единиц. То есть на каждого человека по 10 этих уколов. По 10. Вот это вот эти ребята, так сказать, растрачивают деньги. Все, так сказать. Все надо прекращать. Переставать содержать эту, так сказать, публику. Вот. Я думаю, что все будет нормально. Вот. Европа была, есть и будет. Вот. Значит, нужно это тоже понимать. Я думаю, что, так сказать, те же немцы, сказано же в предсказании, Россия спасет мир. Я думаю, что немцы будут благодарны России, хотя, в общем, сейчас там... Вот то, что вот это слили информацию о том, что немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту. И все там ломают голову. Кто же, как же российские спецслужбы подслушали вот этот вот разговор немецких военных о том, что Таурусом, сколько нужно Таурусов, чтобы разрушить мост. Я уверен, что эту информацию передали сами немецкие военные. Сами. Это о чем говорит? О том, что немцы не хотят воевать с Россией. Это очевидный факт. То, что они записали это и передали. Все. Это означает, что, в общем-то, власть вот этого Шольца, Бербок, она вся держится на соплях. Значит, нужен просто какой-то такой толчок. Ну, толчок будет. Я не знаю, какой. Может быть, вот как там в предсказании сказано в апокалипсисе. И прозвучит голос с неба. Хватит. Может быть, такой толчок. Может, еще какие-то варианты будут. Ну, я надеюсь, что никакой войны не будет. Надо, так сказать, спокойно к этому относиться. Так сказать, я думаю, что европейцы там не захотят воевать. И то, что там у них там фермеры там первые начали, это просто, так сказать, это пока, так сказать, там детский утренник начался. А дальше все это перерастет уже, так сказать, в серьезные такие, в общем-то, решения серьезных вопросов. Дай бог, чтобы всем было хорошо, русским, немцам, шведам, эстонцам, То же самое, давайте. Ругают российским этим самым эстонцев. Да нормально эстонцы относятся. И латыши, и литовцы. Все нормально. И поляки хорошо относятся. Не нужно выдумывать, понимаете. Вот. Все будет нормально. Это то, что происходит, это обвал вот этих вот, так сказать, там, валютных систем. Ну, что же делать? Оно, так сказать, в Советском Союзе мы уже прошли это. В 91-м году. А что европейцам, американцам тоже, к сожалению, придется пройти. Так сказать, те, которые сообразят вовремя, я думаю, что, в общем, все будет нормально. Никаких проблем не будет. Вот. Всем желаю хорошего настроения, чтобы все было хорошо. Вот. На позитиве. Чтобы все было на позитиве. Еще раз напомню. Главное – здоровье. В будущем самое главное будет ваше здоровье. Будете вы здоровыми, все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.